Глава 17. Зодиак. Пятница, 27 июля 1979 года. С марта работаю над расшифровкой довольно объемной 340 знаков кодограммы Зодиака, оказавшейся не по зубам специалистам и компьютерам ЦРУ, а НБ и ФБР. Шестое письмо Зодиака от 8 ноября 1969 года. Большинство склонялось к мнению, что эта шифровка – плод специфического чувства юмора убийцы, что она не несет в себе никакой информации. Однако в шестой строке Зодиак внес в ее текст исправление. Он кропотливо работал над начертанием массы символов. И если они ничего не означали, для чего тогда корректировать один из них и заменять другим? В 1978 году Зодиак упоминал Херба Кена. Может быть, и в 68-м имя Кена тоже попало в шифровку. Первые три буквы H, E, R. Я обратился к первой шифровке, разгаданной Харденами, и обнаружил, что последующие пять символов означали C, E, A, N, B. В сочетании с H, E, R получалась слегка искаженная версия имени Херба Кена. Херб Каен. Напрашивался вывод, что Зодиак перетасовал буквы и в оставшейся части шифровки. В решении Хардена присутствовали грамматические и шифровальные ошибки преступника, что я также принял во внимание. В результате кодограмма начала казаться мне осмысленной. Имя Кена стало для меня отправным пунктом, своего рода розыцким камнем в расшифровке этой кодограммы. Розыцкий камень – базальтовая плита с параллельными текстами на древнеегипетском и древнегреческом языках, позволившая найти ключ к иероглифическому письму эпохи фараонов. Примечание переводчика. В третьей снизу строке обратила на себя внимание группа букв P-O-S-H-T. Возможно, анаграмма фамилии Тоски. Я попытался представить себе ход мысли убийцы в 69-м году. Кого он считал своими врагами, кроме Кена и Тоски? И в девятой строке нашел то, что могло оказаться именем сержанта Леса Лундблада. Мне кажется, что главной причиной того, что этот шифр не взломали, было частое упоминание местных имен и географических названий Калифорнии, казавшийся сотрудником столичных учреждений китайской грамотой. Понемногу туман рассеивался. Выскочило слово «си» — «видеть» и неполное «роуд». Последнее явное «пардон» дало мне букву «пи». И «си-би-у» из 15-й строки представляло собой анаграмму слова «because» — «потому что» и помогло мне продвинуться далее. Очень помогло сопровождающее шифровку письмо, выдержанное в стиле праведного гнева и язвительно вежливое по форме. Зодиак писал о семи жертвах, и я принялся искать в шифровке упоминания о восьмой. Учел вранье полиции, имел в виду возможность употребления и так далее. Зодиак применял метод подстановки, то есть заменял буквы символами, а еще он составлял анаграммы. Одну и ту же букву алфавита могли представлять разные символы. Шифр с перестановкой, конечно, труднее поддается декодированию, чем простой подстановочный. Убийца использовал 65 символов, 45 из них встречались 5 и менее раз. Только 2, плюс и буква B, попались более 10 раз. Этот шифр существенно отличался от того, над которым работали Хардены. Эх, была бы эта мешанина хоть на несколько строчек длиннее. Эксперты констатировали, что чуть больше объем материала намного увеличивал бы шансы компьютерной расшифровки. Воскресенье, 29 июля 1979 года. Чувствовалось, что решение близко. Я сидел над кодом по ночам. Иногда, поднимая взгляд, я видел на белых стенах кабинета строки кодограммы. И вот в 11 вечера я, наконец, понял, что результат налицо. Хардены решили трехчастную шифровку, сделав упор на поиски удвоенных L. Я обнаружил умышленно удвоенные комбинации. Pill, all, also, will. Зодиак использовал в этой шифровке 10 разных знаков для обозначения буквы I, 9 для S, 7 для A. Периодически всплывала конечная C, ничего не означающая, добавленная просто для затруднения расшифровки. Утром я послал свое решение на конференцию криптографов в Кентском университете, штат Огайо. Они-то в состоянии оценить решение и исправить возможные ошибки. Понедельник, 6 августа 1979 года. Я работал над карикатурой для колонки редактора, когда зазвонил телефон. Грет Меллон из Ассоциации криптографов поздравил меня с решением загадки. В этот момент началось землетрясение, сильнейшее в Сан-Франциско за последние 68 лет. Небоскребы закачались, люди повскакивали с мест, многие у нас в редакции рванулись к выходу. «Что случилось?» – забеспокоился Меллин, почувствовав неладное. «Землетрясение», – пояснил я. «Народ забегал». «Поговорим позже?» «Нет-нет, продолжим». Новый толчок, еще более сильный. Меллин пообещал написать мне и распрощался. Среда, 8 августа 1979 года. Получил письмо от Грега Меллина. «Дорогой мистер Грейсмит, продолжаю нашу беседу, прерванную землетрясением. Примите мои поздравления по случаю разрешения загадки второй шифрограммы. В обоих посланиях Зодиак применил гомофонический шифр. Шифр, использующий различные обозначения одних и тех же букв. Причем расшифровка второго затруднялась из-за произвольной перестановки букв в каждом слове. Гомофонические шифры введены в употребление в 15 веке, 1412 год, и довольно популярны среди шифровальщиков. Поздравил меня и Юджин Уоллс из той же ассоциации криптографов. Он выразил надежду на скорейшее задержание преступника и особо подчеркнул мою целеустремленность и усидчивость, готовность пожертвовать долгими часами свободного времени для решения сложной задачи. Я также отослал расшифровку кодограммы в полицию Вальехо. Зодиак использовал наборы нулей и конечной си, а также многократно повторял я и это, не говоря уж о ложных пробелах, слияниях слов и ошибках. В общем, послание читалось как письмо Хербукену, каковым, по-видимому, оно и являлось. Хербукену. Чтоб их черри драли. Хватит вранья, ищейка. Должна взять имя под пеленой убийцы. Стучат колеса. Пардон, заглочу я колесо. Падла кретины, этим козлам в лоб. Спропси Лунблада. Имеется в виду Лес Лунблад, охотившийся за зодиаком Вальехо. Упоминание колес подтверждает предположение полиции, что убийца сочинял свои послания под воздействием наркотиков. Душа в час, ЛСДУЛ. Озеро Клир, ясно вода, я... Я глотаю колеса, жопа. Я сажаю, мистер. Ах, звонок. Озби. Озби, очевидно, озеро Берьеса, находящееся недалеко от озера Клир. Мистер Ах, возможно, журналист, Кроникл, Арт Хоп. Все рабы. Все из-за ЛСД. Спереть раба могу и я. Могу в ад тоски. Свинячья стадо пусть ищет восьмую душу труп. За расшифровкой текста последовали некоторые события. Я мелькнул на телеэкране в вечерних новостях. Второе упоминание тоски стало причиной обращения департамента полиции Сан-Франциско к федеральным властям с просьбой выделить грант в 92 тысячи долларов. Сумма эта к 29 августа сжалась до 70 тысяч. Почему Зодиак убивал? Иногда случались убийства по праздникам 4 июля 67-69 года в Мичигане. Это тоже дело рук Зодиака? Черри Джо Бейтс убита около полуночи 30 октября 1966 года. Значит ли это, что убийца намеренно тянул время до полуночи, до начала Хэллоуина, древнего праздника культа мертвых? Нападение в Blue Rock Springs произошло за 5 минут до полуночи 4 июля. Кэтлин Джонс отправилась на свою последнюю прогулку на встречу со смертью. В 1970 году, вербное воскресенье. Пол Стайн убит, когда в Сан-Франциско праздновали Колумбов день. Сесилия Шепард убита 27 сентября 1969 года, в первый день иудейского праздника Кущей. Однако убийство Дэвида Фарадея и Бетти Лу Дженсен 20 декабря не дотягивало до Рождества. Это как-то не укладывалось в общую схему. Первое письмо Зодиака отправлено 29 ноября 1966 года, за два дня до Дня Благодарения. Апрельские письма 70-го года проштампированы почтой, соответственно, в первые и последние дни пасхальной недели. Прослеживался необъяснимый, но очевидный ритм. Тревожная связь активных действий убийцы с праздничными датами. Зодиак и астрология. Может быть, его действия управлялись небесными светилами? Следовал ли этот маньяк фазам Луны? Сначала я проверил октябрь 1969 года. 11 октября, когда был убит Пол Стайн, пришлось на новолуние. Следующее новолуние было 9 ноября. В этот день Зодиак отправил в Кроникл шифровку из 340 знаков. Убийство 27 сентября 1969 года произошло в ночь затмения Луны и на второй день после полнолуния. Убийство 5 июля 1969 года случилось через 5 дней после полнолуния, 29 июня. В день убийства Земля находилась в Офелии. Солнце, Земля и Луна выстроились по прямой линии, обеспечивая максимальную гравитацию. Наряду с летним солнцестоянием Это одно из наиболее важных астрологических событий года. Убийство Дженсона Фарадея 20 декабря 1968 года произошло в новолуние. И почти ровно за сутки до зимнего солнцестояния. Черри Джо Бейтс погибла на второй день после полнолуния, во время так называемой «лунной дороги». Кэтлин Джонс похищена во время полнолуния и на следующий день после весеннего равноденствия. Три письма зодиака с частями разгаданной Харденами шифровки отправлены 28 июля 1969 года, в ночь полнолуния. Во время всех убийств Сатурн был виден как вечерняя звезда. Во время убийства Шепарда он находился в знаке Овна. Над ним проходила Луна. Сатурн был в знаке Овна также и во время убийств 5 июля и 11 октября, как и в канун Хэллоуина в 1966 году, когда погибла Бейтс. Фарадей и Дженсон убиты во время Сатурналии, древнего римского праздника, с 17 по 23 декабря, когда богам приносили в жертву детей. В английском языке слово «суббота» – производное от Сатурн. Saturday – Saturn's Day – День Сатурна, английский. Все жертвы погибли в субботу, кроме Дженсона Фарадея, убитых за считанные минуты до ее наступления. Значит, восходящий Сатурн влиял на убийцу эманации древнего бога, пожирателя собственных детей. Мало того, совершенные зодиаком убийства его письма соотносятся также с лунными фазами. Письма в Chronicle 1970 года особенно яркая тому иллюстрация. 28 апреля, 26 июня и 25 июля – начало последней четверти Луны. В 1974 году, когда произошли 6 соединений Луны и Сатурна, зодиак вновь нарушил долгое молчание. Он писал в период ретроградного движения Сатурна, когда тот находился менее чем в одном градусе южнее Луны, 29 января, через два дня после полнолуния, 8 мая, и когда Земля достигла Офелии, 8 июля, на четвертый день лунной дороги. В 1978 году, на второй день полнолуния, между входом Солнца в Овен и стационарным Сатурном, зодиак написал: «Я контролирую события», 24 апреля. Многие полагали, что зодиак родился под знаком Овна, и что он особенно активен при полнолунии или в новолуние при восходящем Сатурне. Однако астролог Алекс Хойер изложил в Chronicle иное мнение. Он предположил, что зодиак родился под знаком Тельца. Люди этого знака, как правило, любящие, добрые и нежные, но могут при определенных обстоятельствах подвергаться приступам неистовства. «Будучи по профессии художником, я восприимчив к визуальным символам. Поэтому я распознал странную фигуру с хэллоуиновской открытки, как состоящую из буквы древнееврейского алфавита и греческого символа Тельца. И тут я понял, что именно беспокоило меня в связи с тремя восьмерками в кружках при словах «Мое имя». Послание убийцы от 20 апреля 1970 года. Восьмерки ведь не были замкнуты в верхней части. Фактически это трижды повторенный в кружочке символ Тельца. Зодиак хитроумно замаскировал в своих письмах 5 символов Тельца. Означало ли это указание на дату его рождения, или он просто воображал себя Тельцом? Если зодиак был приверженцем астрологии или ощущал на себе воздействие фаз Луны, то не исключено, что его действия можно было предсказать. Он ведь и свое трехлетнее молчание прервал в месяц, когда совпали основные космические циклы. В январе 1974 года биологический отлив спровоцировал эмоциональную вспышку. Ощущал ли зодиак подсознательное воздействие Луны? Или руководствовался каким-нибудь гороскопом? Если да, то составлял ли он этот гороскоп сам или обращался к специалисту? Возможно, где-то есть астролог, запомнивший странного посетителя. Если же зодиак сам автор своего гороскопа, то кличка его не просто эффектное прозвище, а отражает интерес к астрологии. В справочниках по древним языкам и наукам я встретил некоторые из символов, использованных убийцей в своих шифровках. Но убеждение, что зодиак применял их, у меня не сложилось. Наконец, я нашел их все в одной книге. Эта книга называлась «Как вверху, так и внизу». Автор Алан Окин, сам сочинивший несколько символов для своего опуса. Абсолютно все символы зодиака встречались в вышеупомянутом произведении. Я составил сравнительную таблицу, которую включил в число иллюстраций своей книги, так что читатели могут с ней ознакомиться. И, наконец, значение излюбленного символа зодиака перечеркнутой окружности. Он убивал за день до зимнего солнцестояния, в Офелии и в ближайшее полнолуние к осеннему равноденствию. Нападал за день до весеннего равноденствия. Чуть ниже я поместил пояснительную схему. Зимнее и летнее солнцестояние, осеннее и весеннее равноденствие образуют крест, на окружности. В этих четырех точках пересечения зодиак совершал свои убийства. Зодиак использовал два из пяти главных символов астрологии. Окружность – дух, и наложенный на нее крест – материя, обозначив таким образом не только себя, но и дни, в которые он должен убивать. «Ваша информация о сочинении Окина ошеломляет», – написал Метоски. «Нет никаких сомнений. Он использовал точно такую же книгу, как и найденная вами. Ваши мысли о том, что зодиак – адепт астрологии, совпадают с тем, что я сам подсознательно чувствую вот уже много лет. Вы на верном пути, особенно что касается креста и окружности». Теперь, имея перед собой график убийств, можно было попытаться рассмотреть другие неразгаданные убийства в Северной Калифорнии. «Я изменю способ сбора рабов. Я больше никому не буду объявлять, когда и кого я убью. Все будут думать, что это обычное ограбление. Убийство по злости и случайное убийство», – писал Зодиак в 1969 году. Кто были эти его неизвестные жертвы? Все жертвы Зодиака – молодежь, студенты, убитые в машинах или возле них, вблизи от воды, в выходные, в новолуние или в полнолуние. Сексуальное насилие или ограбление как мотивы преступления исключались. Каждый раз убийца использовал иное оружие. Иногда применял большой переносной фонарь. Внимание мое снова и снова возвращалось к пассажирскому сиденью рядом с водителем. С правой стороны автомобиля на Лейк Герман Роуд. Единственное открытое окно машины оказалось рядом с Беттилу. Опущено было и стекло рядом с Мажо на Blue Rock Springs. Повернуто стекло форточки на пассажирской стороне такси Стайна. Зодиаку пришлось потрудиться, перетаскивая Стайна на пассажирское сиденье. На Лейк Герман Роуд убийца выстрелил в заднее стекло. Обошел машину и пальнул в заднее колесо, чтобы выгнать парочку из машины. Возможно, пассажирская сторона ассоциировалась в его сознании с теми, кто останавливает попутные машины. Возможно, они и есть его остальные жертвы. Если Зодиак оставлял тела в ритуальных позах, то чаще всего труп свешивался из машины, с правого переднего пассажирского сиденья лицом и ладонями вверх, головой наружу, даже Мажо, вывалившись из автомобиля Дарлена, случайно принял такое положение. Дэвид Фарадей и Пол Стайн, оба сраженными пулями, вошедшими в их головы возле уха, застыли лицом вверх. Дэвид головой на восток, Пол на север. Меня все время занимал вопрос, как Зодиак в кромешной тьме на Лейк Герман Роуд определил, что девушка на правом боку ногами к западу, а на Blue Rock Springs разглядел на девушке пес Рейслаксы. Почему решил, что он попал Мажо в колено, когда тот отбивался ногами? Мог ли Зодиак заметить такие детали в суматохе убийства и в течение того недолгого времени после него, за которое ему нужно было немедленно покинуть место преступления? Заметил ли он некоторые детали, пока предварительно выслеживал жертв? Вполне возможно, так как Зодиак нападал на свои жертвы сразу после их появления. Был ли он жителем Вальеха, хорошо ориентирующимся на местности? А может, чего доброго имел доступ к материалам следствия? Пропавшую в районе озера Тахо медсестру Донну Лас так и не обнаружили. В последний раз ее видели живой в канун осеннего равноденствия. Еще одна возможная жертва Зодиака. Другую девушку, тоже медсестру, Джуди Тен Хикари, нашли 26 апреля 1970 года, зарытой в неглубокую яму в отдаленном округе Плейсер. Это произошло, однако, за 13 дней до весеннего равноденствия. Протоколист суда Нэнси Беналок найдена мертвой в своей квартире 26 октября 1970 года. На следующий день в Кроникл пришло письмо, в котором Зодиак похвалялся тем, что жертв уже 14. Если он, как подозревала полиция, убил Донну Ласт, то вполне мог быть виновным в убийстве этих двух женщин. Мари Антуанетт Энсти похитили из Карнадоин, Вальеха, где так нравилось танцевать Дарлене Ферин. Это произошло в пятницу 13 марта 1970 года, за 7 дней до весеннего равноденствия. Через год после ее исчезновения Зодиак послал в Кроникл письмо. А через год, после обнаружения ее трупа 21 марта 1971 года, он отправил в Кроникл открытку. В следующий раз пятница пришлась в 1970 году на 13 ноября. В этот день произошло следующее. Когда стемнело, какой-то автомобиль свернул со Скотт-авеню в поле, волоча за собой безжизненное тело, брошенное затем лицом вверх на колючую проволоку забора. Горло жертвы оказалось перерезано. Женщину избили так, что опознать погибшую пришлось по рентгеновским снимкам зубов. И вновь убитая оказалась медсестрой, жительницей Санта-Розы по имени Кэрол Бет Хилберн. Она училась на рентгенотехника. Собиралась работать в многопрофильной больнице. Эта красивая розовощекая блондинка вот уже 3 месяца жила отдельно от мужа, у своей сестры в Санта-Розе. В четверг, 12 ноября, она поехала в Сакраменто вместе с какой-то таинственной девицей, известной только по кличке Ди, чтобы повидаться со своими дружками-мотоциклистами, участниками сомнительных моторейдов. Муж убитый отзывался об этой публике крайне отрицательно. Ди высадила Кэрол у клуба «Досуга» на Вест Капитал Авеню, где кучковались эти мототипы. Самой заметной вещью в облачении Кэрол была длинная, чуть не до колен, куртка пиджачного покроя, черная с желтой надписью «Санта-Роза» на груди. Девушка вошла в бар, где должна была встретиться с парнем, и оставалась там до 4 утра. После этого ее никто не видел. Когда труп Кэрол нашли на следующий день, на ней был лишь один замшевый сапог, а колготки болтались спущенными вокруг колена той же ноги. Значит ли это, что убийца прихватил одежду и сумочку с собой? А клуб, между прочим, назывался «Зодиак». Третьей жертвой «Черной пятницы» в июле 1973 года оказалась Нэнси Патриция Гидли, похищенная из мотеля в Сан-Франциско. Труп ее нашли на стоянке возле Вашингтон Хай Скул. Убийца забрал всю ее одежду. Хочу напомнить читателям, что на Вашингтон-стрит был убит таксист Стайн. Казетта Эллисон погибла за 17 дней до весеннего равноденствия. Патриция Кинг за 15. Эва Бло убита в равноденствие. Всех троих убитых в 1970 году обнаружили во оврагах. В 1969 году Леона Робертс была убита за 10 дней до зимнего солнцестояния. Полиция считала, что всех этих женщин убил один и тот же преступник. 6 июля 1979 года в засыпанной землей неглубокой яме возле Калистога Роуд в Санта-Розе нашли скрюченный труп с запястьями и лодыжками, притянутыми к шее бельевой веревкой. Эта находка заставила вспомнить о 7 нераскрытых с 1972 года убийствах. Вот они в хронологическом порядке. Морин Л. Стерлинг и Ивон Л. Вебер. Две 12-летние девочки исчезли, возвращаясь домой из катка в Редвуде. Это произошло в 4 часа дня, в пятницу 4 февраля 1972 года. Их скелеты обнаружили под 60-футовой насыпью проселочной дороги в районе Франс-Вэлли, на востоке округа Сонома. Девочек явно убили в каком-то другом месте и затем скинули под откос. Нашли их 28 декабря 1972 года. Убийца забрал их одежду и вынул по одной сережке из уха каждой девочки. Ким Венди Аллен, 19-летняя студентка колледжа с 2-летним сроком обучения, исчезла в субботу 4 марта 1972 года, за 16 дней до весеннего равноденствия, добираясь на попутке до своего дома в Санта-Розе. Она возвращалась с работы из магазина здоровой пищи в Ларксперри и около 5 часов вечера голосовала у шоссе 101. Ее обнаженное тело нашли в русле обмелевшего ручья в 20 футах от Enterprise Road. Убийца задушил девушку бельевой веревкой. На запястьях и лодыжках трупа также остались следы веревки, как будто жертву распластывали, фиксируя конечности. На грудной клетке поверхностные порезы. Одна из золотых сережек, а также одежда и все вещи погибшие исчезли. Я получил перечень этих вещей. С некоторыми Ким Аллен в тот день ушла с работы. В соломенной 24-дюймовой корзине с плетеными ручками девушка несла приобретенные в магазине продукты. Кроме корзины при ней был также пустой деревянный бочонок высотой в 2,5 фута. Бок бочонка отмаркирован черной надписью «Соя» и китайскими иероглифами. Эту емкость из-под соевого соуса убийца забрал с собой. Тут я мысленно обратился к странному символу, завершающему письмо, где говорилось об экзорцисте. Он оказался разительно похожим на иероглиф с бочонка. Следующая жертва – Лори Ли Керса, 13 лет. В последний раз девочку видели живой в супермаркете USAFE в Санта-Розе 21 ноября 1972 года. Ее обнаженное тело со сломанной шеей нашли 12 декабря 1972 года. Дислокация первого и второго шейных позвонков. В ушах – 2 проволочные петельки от сережек. Сами сережки исчезли. Каролин Надин Дэвис, 15 лет, сбежала из города Андерсона, что в округе Шаста. В последний раз покинула дом своей бабушки в Гарбервилле. 15 июля голосовала на шоссе 101. Ее обнаженный труп обнаружили в 2,2 мили к северу от Портер Крик Роуд на Франс-Вэлли Роуд, точно в том же месте, где и тела Стерлинг и Вебер. Труп нашли 31 июля 1973 года. Полиция установила, что Каролин купила авиабилет в один конец из Рейдинга в Сан-Франциско. Причина смерти – отравление стрихнином. Тереза Дина Уолш, 23 лет, пропала в зимнее солнцестояние 1973 года, добираясь на попутках из Мальву-Бич домой в Гарбервиль. Нашли ее примерно там же, где и Ким Венди Аллен. Убийца связал девушку по рукам и ногам нейлоновой веревкой шириной в четверть дюйма и задушил. Эта жертва оказалась изнасилованной. Жанет Камахили, 20 лет, нашли мертвой 6 июля 1979 года. Она училась в Санта-Розе, в колледже с двухлетним сроком обучения, куда и возвращалась, ловя попутную машину на шоссе 101 у въезда в Скоттати. Там ее видели 25 апреля 1972 года. Тело нашли в засыпанной землей неглубокой яме по овраге возле Калистога Роуд, округ Сонома. Запястья и лодыжки стянуты веревкой, притянуты к шее, обмотанной той же веревкой четырежды. Жанет нашли в 100 ярдах от места, где обнаружили тело Лори Ликерса. Я натолкнулся и на другие возможные жертвы зодиака. Бетти Клоур, 21 года, погибла за 2 дня до летнего солнцестояния 1971 года. В 1972 году 19-летняя Линда Олик убита за 18 дней до осеннего равноденствия. Сьюзан Маклафлин, 19 лет, за 18 дней перед летним солнцестоянием в 1973 году. За 19 дней до зимнего солнцестояния погибли Кэти Фектел, 27, и Мишель Шейн, 30 лет. Их труп убийца бросил возле шоссе в Ливерморе через 6 дней после осеннего равноденствия 1974 года. Через 6 дней после осеннего равноденствия 1974 года убита 14-летняя Донна Мэри Брон. В четверг 16 октября 1975 года Сьюзан Дай, добиравшаяся домой на попутных машинах, задушена и сброшена с виадука вблизи Санта-Розы. Почти все погибшие пользовались попутными машинами. Некоторые слегка баловались наркотиками. Каждая из них садилась на пассажирское сиденье, то есть в фокус атаки зодиака. Убийца продемонстрировал навыки вязания узлов, свойственные моряку. Все убитые найдены вблизи от воды, что тоже является одной из отличительных особенностей почерка зодиака. Уолш обнаружили в ручье Робертса в лагуне Болинас. Энстли утоплена. Дадли нашли на берегу озера Мерсет. Труп Брон плыл по реке Салинас. Мало кто из убитых подверг их сексуальным домогательствам, но зато абсолютно вся одежда пропала бесследно. Убийца действовал по выходным под покровом темноты. Веревку применял примерно такую же, как и зодиак на озере Берьеса. У трех из убитых веревка это обматывала шею. Абсолютно все трупы были обнаружены вдали от места, где жертвы были убиты. Избавляясь от тела, преступник никогда не съезжал на обочину, но всегда оставлял машину на дороге, чтобы не было лишних следов. Убийца обладал значительной физической силой, так как часто поднимал и швырял тела через канавы и заборы с обрывов. Жертвы подвергались пыткам, их закалывали, отравляли, душили, топили, забивали насмерть. Так как тела погибших обнаруживали неподалеку одно от другого, полиция полагала, что во всех или почти всех случаях действовал один и тот же убийца. Меня ужасало, что этот преступник как будто экспериментировал со способами уничтожения людей. В июле 1974 года в Бюро криминалистической экспертизы уже имелась информация о 103 случаях подобных убийств, включая и произошедшие в Штатах Вашингтон и Орегон. Эксперты считали, что по крайней мере 14 убийств совершил один и тот же преступник. Данные взяты мною из секретного доклада «Нераскрытые убийства лиц женского пола». Анализ серии схожих случаев по Калифорнии и Западу США, напечатанного в феврале 1975 года Департаментом юстиции Калифорнии. Примечание автора. Управление генерального прокурора штата распространило секретный доклад, где говорилось, что за 5 последних лет, с 1969 по 1974, в Северной Калифорнии были убиты 14 молодых женщин. И все эти убийства, похоже, совершены одним и тем же лицом. Еще 8 женщин исчезли за последний год в штатах Вашингтон и Орегон. В докладе, составленном на базе информации, полученной от многих учреждений охраны правопорядка, высказывалось предположение, что убийца знаком с колдовскими или оккультными процедурами. Колдовской символ обнаружен при расследовании дела Кэролин Дэвис. Доклад заключался неутешительным выводом, что убийство, возможно, продолжится до тех пор, пока преступник не будет обнаружен и обезврежен. Действовал ли здесь зодиак? Снова и снова Санта-Роза. Убитые либо студентки городского колледжа Санта-Роза, либо жители этого города. Имел ли кто-нибудь из подозреваемых по делу зодиака отношение к Санта-Розе? Когда я задал этот вопрос, то с кем он ответил? Да, такой человек есть. но больше ничего сказать не могу, пока дело не закроют. Другие исследователи оказались неразговорчивее. А я тем временем приглядывался к Дону Эндрюсу. Пятница 29 февраля 1980 года. У меня сложилось впечатление, что окружающий этот преступник, называющий себя Зодиаком, казался спокойным, уравновешенным, разумным человеком, хотя и замкнутым, избегающим контакта с посторонними. А жил он в мире кинофантазий, мелодрам. Больное воображение уводило Зодиака во тьму. В ходе психологического анализа личности убийцы Черри Джо Бейтс в июле 1967 года, проведенному по поручению Риверсайдского окружного прокурора, отчет засекречен, главный психолог больницы Патона описал убийцу девушки таким образом. Его болезненная чувствительность приводит к тому, что любой самый незначительный негативный случай раздувается до размеров, не имеющих никакого отношения к реальности. Он одержим ненавистью к особам женского пола и сосредоточен на этой ненависти. В особенности, если особа женского пола выделяется привлекательной внешностью. Из-за постоянно подавляемого ощущения собственной неполноценности, он не способен излить эти чувства сексуально, что идет к агрессивности в воображаемом мире. Эта агрессивность и проявилась в убийстве Бейтс. Отчет психолога заканчивается предупреждением. Считаю необходимым подчеркнуть, что существует реальная опасность рецидива стремления этого человека к убийству. Пятница 29 февраля 1980 года. Я сижу напротив одного из ведущих экспертов страны по серийным убийцам. Доктор Дональд Тайланди, практикующий профессор-психиатр, преподаватель права в Стэнфордском университете. Моложавый светловолосый профессор как раз занимается Кеннетом Бьянки в процессе хиллсайдского душителя. Ранее я видел обоих по телевизору. Мы встретились в современном, установленном множеством книжных шкафов в кабинете Ланди в школе права Стэнфорда. Доктор Ланди, вы считаете, что существует два четко различимых типа серийных убийц? Сексуальные садисты и параноидальные шизофреники. Параноидальные шизофреники управляются такими внешними факторами, как голоса, приказывающие им выполнить какие-то действия. Часто они убивают женщин по причине ложной оценки половой принадлежности. Они страдают расстройствами мышления, галлюцинациями, манией преследования, манией величия и грандиозности. Усугубляющими факторами могут служить окружение и наследственность, а также наркотики, в особенности ЛСД и ПЦП, фенилциклидин. Если параноидальный шизофреник доживает до 30 лет, его неистовство может выгореть и исчезнуть, или выразиться в ремиссию, примечание автора. Вторые встречаются чаще. Как по-вашему, на основании тех писем Зодиака, которые вы проанализировали, можно ли считать его сексуальным садистом? Если мне придется отвечать на этот вопрос, я скорее всего отвечу «да», говорит мне доктор Ланди. В отличие от параноидальных шизофреников, садист-социопат не страдает галлюцинациями. Он выбирает жертвы, руководствуясь глубоко укоренившимися в нем потребностями удовлетворения своих сексуальных садистских позывов путем, например, удаления или уродования определенных частей тела жертвы. «У меня сложилось впечатление», продолжает Ланди, «что сегодня вокруг нас таких людей больше, чем 10-20 лет назад». Когда я впервые увидел Эдмунда Эмиля Кемпера, он убил в Санта-Крус 8 женщин, последние собственную мать. Я обратился к специальной литературе. Там говорилось, что ранее такое случалось раз в 10 лет. Поэтому я не ожидал скорой встречи с подобным случаем. Больше того, я считал даже, что больше уже не натолкнусь на такое за всю оставшуюся жизнь. Но лишь за прошлый год подобное повторилось не раз. И все эти случаи имеют много общего. За весь 20 век сексуальных садистов было раз-два и обчелся, а 70-е годы берут реванш. Я лично занимался несколькими случаями, поэтому вижу сходство между ними. Реакции Бьянки на психологические тесты почти совпадают с реакциями Кемпера. Оба видят разорванных на части животных, лужи крови и обнаженные бьющиеся сердца. Психологический портрет сексуального садиста и, возможно, Зодиака выглядит следующим образом. Он всегда мужского пола, обычно младше 35 лет. Умен, хитер, скрытен, силен физически. Отец у него по натуре человек пассивный, жестокий или отстраненный. Мать привлекательная, доминантная, неровного поведения, перемеживающая порывы привязанности к ребенку и периоды отстранения от него. Сексуальный садист ненавидит мать, хочет ей отомстить. Рисует в своем воображении картины ее смерти, но одновременно мучается от извращенной любви к ней. Секс с другими женщинами для него невозможен. В большинстве случаев у него крайне мало социальных и сексуальных контактов, а нормальное половое общение этому человеку недоступно. Убийство – единственное возможное для него успешное общение с женщиной. Все убитые им женщины – лишь замена истинной цели. Матери, которые часто оказываются последней жертвой. В раннем детстве сексуальные садисты истязают животных. Ричард Трентон Чейз, вампир из Сакраменто, пил человеческую кровь. В морозильной камере его холодильника хранились почки и печень животных. Он душил и травил своих домашних животных в отсутствии человеческих жертв. По неизвестным причинам половое извлечение и агрессия приплетаются в сексуальных садистах в раннем детстве и затем находят выражение в жестоких актах убийства. Убивает такой тип для того, чтобы получить половое удовлетворение. Убийство вызывает мощный сексуальный всплеск, и удовлетворение заменяет садисту-убийце половой акт, возможно, онанизм при воспоминании о преступлениях. Сексуальный садист часто дразнит полицию, например, письмами, в которых умышленно допускает грамматические ошибки. Он может убивать и для того, чтобы поиздеваться над полицией, прилагая неимоверные усилия к тому, чтобы остаться неузнанным и непойманным. Он зачастую наводит на себя подозрения рискованными действиями. Сексуальный садист подвержен тяге к самоуничтожению. В детстве он может играть в собственную казнь, а с течением времени в нем развивается склонность к самоубийству. Полицейское вооружение и снаряжение такого человека притягивает. Он может прикидываться полицейским, коллекционирует оружие и инструменты для пыток, искусен в их применении. Садист стремится дегуманизировать свои жертвы, низвести их до уровня вещей, не способных сопротивляться. Он неисправим, не ощущает угрызений совести и склонен повторять свои преступления. Жертвы выбираются по каким-то общим характеристикам, например, студенты или голосующие на обочине. Преступление он способен описать вплоть до мельчайших подробностей. Пойманный с поличным с большим удовольствием описывает остальные преступления, стараясь при этом унизить полицию. Сексуальный садист достаточно сообразителен, чтобы не выказывать никаких признаков психического нездоровья. Но почему их столько развелось? Недоумеваю я. И доктор пытается мне объяснить. Возможно, эти люди воспринимались родителями как, мягко говоря, несколько странные. Из-за того, что они резали животных на куски и складывали эти куски в морозильник. Раньше за такие фокусы можно было упрятать человека на всю жизнь, но теперь подозреваю, что ни один потенциальный зодиак отдыхал в психиатрической лечебнице. Но теперь никого нельзя держать там дольше 90 дней. Согласно принятому в 1967 году закону Лантермана Патриса Шорта, теперь обязательной изоляции подлежат лишь лица, представляющие угрозу для себя, либо для окружающих. Сокращение числа коек в психиатрических больницах Калифорнии с 50 тысяч в 1960 году до 5 тысяч в настоящее время привело к перемещению больных в населенные пункты, не готовые к такой нагрузке. Примечание автора. До 1969 года можно было угодить в психушку за сущие пустяки. Сейчас все изменилось. Нужны свидетели попыток самоубийства, либо насилия, совершенного в отношении окружающих. Скажите, а сколько сексуальных садистов вам довелось видеть по работе? Дюжину немало. Но это количество не сравнить с тысячами параноиков-шизофреников. Особенно жутко выглядит у сексуальных садистов их взаимное сходство. Что их всех объединяет, так это искаженное восприятие женщин. Они не способны к нормальным взрослым половым отношениям. Альтернатива – секс с покойником или убийство для достижения полового удовлетворения или секс с детьми. Власть над объектом полового удовлетворения достигается насилием, удушение, связывание и так далее. Или дети. Ощущение всемогущества в отношении объекта. Я вспомнил, как Кемпер, архетип сексуального садиста, высказывался в суде. Я испытывал ощущение небывалого триумфа как охотник, отрезающий голову оленю или лосю. Или еще кому-нибудь. Я был охотник, а они – моя дичь. Суббота 2 марта 1980 года. Мне все время казалось, что безмерное самомнение зодиака заставит его сообщить Тоске свое имя. Я спросил инспектора, не писал ли ему кто-нибудь из подозреваемых. «Да, был один», – ответил Тоске. «Студент из Вальеха, некий Стар. Фамилия изменена. Примечание автора». Примерно так это звучало. Если вам понадобится помощь, сообщите. Жаль, что я не ваш человек. После апрельского письма зодиака в 1978 году Джим Силвер из Калифорнийского департамента юстиции сказал мне, что Стар уже полгода на свободе. И я ему ответил. Да знаю я, как раз в полгода назад получил от него весточку. И еще удивлялся, с чего бы это. Бог ты мой, воскликнул Силвер. Это жуткий тип, за ним надо было следить днем и ночью. Я спросил Тоски, кому было адресовано это письмо. Адресовано мне лично, не Армстронгу. На конверте так и стояло. Инспектору Дэвиду Тоски. Наверняка печатными буквами. Да, печатными. Понедельник, 3 марта 1980 года. Сегодня я не поехал в редакцию, а вместо этого отправился в Вальехо, к лейтенанту Хастеду. Мне хотелось проверить свои подозрения относительно Стара и его связи с Санта-Розой. Хастед появился поздно. Он слегка смахивал на ковбоя, наружная кобура, загорелый и бодрый, как обычно. Помимо службы в полиции, он также руководил лабораторией гипноза на Марин-стрит. Гипноз был давним увлечением лейтенанта. Хастед применял его в следственной практике. Он гипнотизировал свидетелей и снимал их допросы на пленку. Он хотел подвергнуть этой процедуре и Кэтлин Джонс, сбежавшую от Зодиака вместе с дочерью, но полиция не смогла ее отыскать. Хастед обрадовался, получив от меня информацию о Доне Эндрюсе. Как бы мы иначе могли заняться подозреваемым в НАПе, не наступив на мозоли Нарлоу? А тут вы сами мне сообщаете. Совсем другое дело. Очень интересно, где этот Эндрюс сейчас. Должен быть где-то в Сан-Франциско, но, честно говоря, у меня относительно Эндрюса сомнения. Свидетели убийства Стайна говорят, что он слишком старый и толстый. Потом я спросил Хастеда о Старе, пояснив. Меня этот Стар очень заинтересовал, особенно своим письмом Тоски. «Понимаю», — кивнул Хастед. «Я им тоже интересуюсь». И мы поговорили о Старе, который уже не был более студентом, а в 1971 году переехал в Санта-Розу, где занялся торговлей. Мать его в августе 1975 года купила там дом. Вечером я засел за доклад о наиболее перспективном из обнаруженных мною до сих пор подозреваемых. Глава 18. Роберт Холл Стар по прозвищу Боб. В 1968-1970 годах, когда Зодиак вовсю бесчинствовал в Северной Калифорнии, Роберт Холл Стар по прозвищу Боб, имя изменено, примечание автора, был вечным студентом и жил с матерью в ее доме в Вальехо. Весьма развитой молодой человек с высоким коэффициентом интеллекта. В 1971 году сержант держал в Санта-Розе трейлер. В 1969 выглядел примерно как Зодиак на фотороботе. Свою персону Стар весьма ценил, интересовался оружием. Владел двумя винтовками калибра 22 мм и охотой. Брат и жена брата помнили, что он отзывался о человеке, как о дичи. Более точное его определение – самая опасная дичь. В ноябре 1969 года Шейла, имя изменено, примечание автора, его 26-летняя невестка, заметила в руке Стара бумагу и спросила, что это такое. Он хранил этот листок в металлическом ящике в комнате своего брата в Норт-Бэй. Прикрыв рукой странные символы, Стар сказал: «Работа одного чокнутого. Потом покажу». Но не показал. Семейство забеспокоилось. В день нападения на озере Берьеса Шейла заметила у Деверя на переднем сиденье автомобиля окровавленный нож. Он объяснил: «Это куры. Я куриц резал». Сержант Мулинекс уже подозревал Стара в преступлении против учащейся школы, в которой он когда-то работал. Подобное место работы могло объяснить знание зодиаком маршрутов школьных автобусов, времени каникул и иных деталей школьной жизни. Люди типа Стара, несмотря на ненависть к женщинам, могут им нравиться. Манера речи Стара отличалась насмешливостью. Он часто страдал от головных болей. У Хастеда была теория относительно того, где находился автомобиль зодиака во время преступления на Blue Rock Springs. За неделю до убийства Дарлена Стара выгнали с заправочной станции, где он тогда работал. Один из знакомых Стара отставлял там на ночь для ремонта свою машину, седан Ford. Стар вполне мог использовать эту машину, вернуть ее на место и позвонить в полицию. А еще он часто обсуждал с владельцем Ford 1958 года выпуска тему насильственной смерти, хотя в августе этот его знакомый скончался смертью вполне естественной. В начале 1971 года родные Стара, его мать, брат и невестка, заподозрили неладное. В основном, основываясь на поведении Стара, все трое вдруг решили, что он, возможно, и есть зодиак. После долгих раздумий они посоветовались с дядей Стара и позвонили Тоски. Армстронг и Тоски обратились к начальству за ордером на обыск и арест по результатам обыска. Фред Висман из управления прокурора Сан-Франциско позвонил прокурору округа Сонома, и там в помощь Тоски Армстронгу предали еще двух детективов. Тоски ломал голову, где искать подозреваемого. Стар жил то у матери Вальеха, то у брата в Сан-Рафаэле. Бывал он также и в своем трейлере. Следователи решили обыскать трейлер, потому что Стар был там во вторник. В то время Стар работал в химической компании в Петалуме, где ему выделили шкафчик. Тоски от души надеялся, что подозреваемый не спрятал улики там. Пятница, 4 июня 1971 года. В управлении полиции Сан-Франциско возлагали на этого подозреваемого большие надежды. Секретарша Кейт, вручая Тоске заполненный на пишущей машинке бланк ордера, пожелала ему удачи. «Посмотрим», – осторожно откликнулся инспектор. С заполненным ордером полицейские отправились в Сонаму, где один из старших членов суда подписал его. «Надеюсь, у вас достаточно оснований, джентльмены», – сказал он и тоже пожелал детективам удачи. В ордере перечислялись окровавленные обрывки ткани, веревка, брюки со складками, темно-синяя или черная куртка морского образца, нож в ножнах и черный капюшон. Упоминались также темные очки с зажимом, которые заметил на убийце Брайан Хартнелл. Родственники Стара сообщили детективам из Сан-Франциско, где искать жилой прицеп и машину подозреваемого. Никто из близких не посещал его импровизированного жилища, но они знали, что с трейлера сняты колеса. Управляющий трейлерной стоянки провел полицейских по трепанному домику прицепу и сообщил, что студент только что уехал. Детективы обнаружили, что дверь трейлера открыта, и решили осмотреться до возвращения хозяина. В помещении царил просто вопиющий беспорядок, повсюду мусор. Бумажки в воздухе висела кислая вонь. Тоски отодвинул от стенки койку и обнаружил громадную банку вазелина. Под ноги ему выкатились несколько грязных фалоимитаторов, тоже немалого размера. Они вернули все оборудование на место и придвинули койку обратно к стене. Прошли загаженную кухоньку. «Бог мой, Билл, глянь-ка!» — вырвалось у Тоски, когда он открыл морозильник, заполненный изуродованными трупами всевозможных грызунов и их различными внутренними органами. «Да уж, не у каждого холодильник забит мертвыми белками», — согласился Даггетс. «Позже я узнал, что Стар выдал выданной администрации штата разрешение на исследование мелких животных в процессе обучения в колледже. Примечание автора». Через 45 минут они услышали звук мотора и выскочили из трейлера. Машина Стара оказалась такой же грязной снаружи и изнутри, как и его жилище. Заднее сиденье было завалено одеждой, книгами и конспектами годичной давности. Студент вывалился из машины и зашаркал к двери. «В чем дело?» — мрачно осведомился он, не обнаруживая ни малейших признаков испуга. Стар хорошо помнил этих детективов, однажды бесцеремонно явившихся к нему на одно из прежних мест работы и увезших его в полицию для двухчасового допроса. После этого Стара уволили, как он без оснований полагал, именно из-за визита полицейских. «Нам нужно с вами поговорить», — ответил Армстронг. «Вот разрешение на обыск жилища, машины и наличный досмотр. Мы получили информацию, что вы неплохо подходите под описание зодиака. Я думал, что его уже поймали, я живу в Альяхо». «Мы знаем». «Что ж, прошу». Бесстрастно проронил Стар и сделал жест в сторону трейлера. Тоски при этом обратил внимание на его часы. Часы зодиак для аквалангистов, подводный хронометр, на пальце перстень с буквой Z. На вопрос Тоски Стар пояснил, что этот перстень ему подарила сестра в 1967 году. Приступили к обыску, разрыли постель. Снова покатились под ноги фалоимитаторы. «Ваши?» «Ну, просто валяю дурака», — пожал плечами Стар. Тщательный осмотр помещений продолжался более часа. Плотный и, по-видимому, весьма сильный студент начал проявлять признаки беспокойства. «Нам нужно снять у вас отпечатки пальцев», — сказал ему Тоски. «Так положено». Это Стару не понравилось, и он нарочно испортил первые образцы. Наконец Даггетс, снимавший у подозреваемого отпечатки, получил подходящие и уселся под лампу, изучая их. Даггетс очень заинтересовался Старом, особенно когда узнал, что подозреваемый местный житель одинаково хорошо владеет обеими руками и знает толк в оружии. Тоски и Армстронг занялись исследованием почерка. Тоски привез два листа с образцами от Морила из бюро криминалистической экспертизы. Он вручил Стару черный фломастер и предложил скопировать текст с листков правой рукой, заглавленными строчными буквами. «Левой я не сумею», — отнекивался Стар. «Нам сказали, что вы отлично пишете левой рукой». «Кто?» «Мы проделали определенную предварительную работу и знаем, что вы от рождения левша. В школе вас заставили научиться писать правой, а потом вы вернулись к левой. Все говорят, что вы пишете и стреляете с обеих рук». Морил подозревал, что письма зодиака написаны правой рукой. Студент запыхтел над бумагой, ворча, что ему трудно писать левой. «Постарайтесь, пишите все как следует. Большие буквы, маленькие», — внушал ему Тоски. Стару все больше не нравилось происходящее, но детективы напирали. Они заставили его написать весь алфавит, потом перешли к цифрам. «Почему нельзя написать что-нибудь, что я хочу?» — раздраженно ворчал Стар, потея над числовой последовательностью от 0 до 100. «К «Потому что так надо», — заявил Тоски, тоже теряя терпение, и велел написать подозреваемому еще две фразы: «Искренне ваш» и «К вам обращается Зодиак». «Вы, кажется, собираетесь мне внушить, что я Зодиак?» «Ничего подобного, мы просто должны сравнить образцы почерка. Если вы не тот человек, вас оставят в покое. Но мы должны быть уверены». И Тоски вытащил новый листок, предложив Стару написать: «В ответ на ваш запрос о деталях моего времяпрепровождения в Вальехо, я рад сообщить вам, что предоставляю более детальную информацию». Стар добросовестно скопировал фразу, но написал слово «более» два раза подряд. Следующим оказалось предложение. Все, кто пожимают друг другу руки, делают это таким образом. Тоски заметил, что к концу строк буквы у Стара заваливаются вниз, вправо, как и в письмах Зодиака. Наконец детективы покинули вонючий прицеп и вышли на свежий воздух. Отъехав на 5 кварталов, они зашли в кафе. Даггетс недовольно покачал головой. «Если в такси стайны отпечатки Зодиака, то этот парень не Зодиак. Ни малейшего сходства». Из Сан-Франциско Тоски и Армстронг направили образцы почерка Стару Морилу в Сакраменто. Морил позвонил в тот же день. «Очень жаль, Дэйв, но не сходится». Тогда никто еще не подумал о том, что Зодиак копирует чужой почерк. Тоски не знал также, что возбуждение неузнаваемо меняет почерк сексуального садиста. Образцы почерка Стара, которые я получил позже, сильно отличались от того, что он написал под диктовку Тоски и Армстронга. «Он казался нам 100% Зодиаком», — вспоминал впоследствии Тоски. «И мы очень жалели, что это никак не доказать. Я чувствовал ошибку следствия в том, что не сделали обыск в жилище матери Стара в Вальехо, в другом округе. Зодиак с самого начала применял тактику двух округов. Он убивал в местностях сомнительной юрисдикции, вне границ городов, в районах, ответственность за которые оспаривали в управлении шерифов и полиции. Если старый Зодиак одно и то же лицо, то после обыска в Санта-Розе он мог поехать к матери Вальехо и уничтожить все улики. Я узнал через автоинспекцию, что в 1979 году в собственности Стара находились 2 трейлера. Возможно, в 1971 году в его распоряжении тоже был 2-й, незарегистрированный. По трейлеру в каждом округе и детективы, к несчастью, обыскали не тот. Отец Стара умер в 1966 году, как раз перед убийством в Риверсайде. Возможно, сын унаследовал от него склонность к морским атрибутам. Зодиак убивал в одежде морского образца. Брюки со складками, ветровка, высокие ботинки. Все это одеяние могло храниться в старинном шкафу в Вальехо вплоть до самой продажи дома в 1975 году. Зодиак упоминал адскую машину в подвале. В доме матери Стара имелся подвал, кишевший мелкими животными, с которыми экспериментировал этот вечный студент. Стар изучал в колледже химию, которую, очевидно, неплохо знал Зодиак. Он также провел 3 года за решеткой в изоляторе для опасных сумасшедших. Результат его нападения на школьницу в 1975 году. После освобождения вернулся в дом матери, которая переехала в Санта-Розу. Она баловала его, купила сыну самолет и 2 катера. Интересное совпадение во времени. 1971 год, 22 марта. Открытка от Зодиака в Chronicle. 1971 год, 4 июня. Обыск трейлера Стара. С июня 71 по 28 января 74 года писем от Зодиака почему-то не поступало. В феврале 1972 года начались убийства, непосредственно связанные с Санта-Розой. 1974 год, 29 января. Первое письмо Зодиака за 3 года. 1974 год, 8 мая. Письмо в Chronicle. 8 июля. Письмо в Chronicle. 1975 год, декабрь. Стара заперли в изоляторе для опасных психических больных. Цепочка взаимосвязанных убийств, голосующих на дорогах вблизи Санта-Розы, обрывается. 1977 год, 30 декабря. Стара освободили. Он немедленно отправляет Тоски напечатанную на машинке записку. 1978 год, 24 апреля. Первое письмо Зодиака за 4 года. 1979 год, 24 февраля. Первое убийство в стиле Зодиака с октября 1975 года, когда в Санта-Розе была задушена Сьюзан Дай. Пострадавшая Тереза Матиус задушена. Убийство произошло в субботу. Труп брошен на берегу водоема. Если Стар Зодиак, то обыск его трейлера в Санта-Розе заставил преступника временно прекратить отсылку писем. Выждать. Обратите внимание, Зодиак снова написал, когда Стар вышел на свободу. Я беседовал с сотрудником надзорной службы, который был прикреплен к Стару, досрочно освобожденному из изолятора для сумасшедших. Он тоже получил от своего подопечного письмо, напечатанное на машинке. Марок на нем было вдвое больше, наклеенный вверх ногами. Написанные от руки строчки адреса сползают вниз. Конечно, я рассказал об этом Тоске, добавив: «Видит ли, инспектор, этот сотрудник ранее не подозревал, что Стар проходил подозреваемым по делу Зодиака, а узнав, принялся встречать почерк. Время от времени в его доме звонил телефон. Он снимал трубку и слышал, как на том конце провода кто-то тяжело дышит. Как несколько запутанно выразился этот сотрудник надзорной службы. Думаю, он знает, что я знаю, и что он знает, что я знаю, что он знает». Во время ежемесячных встреч со Старым этот человек попытался вникнуть в доминирующие черты его характера, в мотивацию его поступков. «Вот вы говорите, Боб, что вам эти принудительные встречи досаждают. Но ведь это все же лучше, чем сидеть в тюрьме», — убеждал он своего подопечного. Услышав это заявление, Стар набычился, вцепился в подлокотники стула так, что костяшки пальцев у него побелели, и, глядя на собеседника из-под лобья, согласился: «Да, тюрьма мне нравится еще меньше». Он повторил это, рассказывал мне сотрудник надзора, а потом еще раз, с угрожающей интонацией. Он менялся на глазах. «Да-да, это его манера», — заметил Тоски. «Открытая душа. Но только сразу после отсидки. Я поделился с инспектором еще одним своим открытием. У Стара имелся фотоувеличитель, как и у Эндрюса. Еще я узнал в полиции Вальеха, что Стар после визитов к психиатру рылся в библиотеке, определяя значение психологических тестов и готовясь к следующим. Во время тестирования он какое-то время вглядывался в листок с заданием, а затем в один присест его заполнял. Ему предлагались графические тесты с формами и размерами, крестиками и ноликами. Психиатр отмечал, что Стар – воплощение экономичности, движений и поступков, и весьма гордится этим, своим качеством. Во время тестирования он движется размеренно, неторопливо, не проявляет эмоций. Речь медленная и монотонная. В 1978 году психиатр предложил Стару тест с чернильными пятнами. Причем полиция Вальеха предупредила врача, чтобы он особое внимание обратил на ответы, содержащие букву Z. «Вряд ли Z вообще встретится в ответах», — ответил полицейским психиатр-аналитик. «Вероятность этого весьма мала». Однако первое же тестовое пятно напомнило Стару зигоматическую дугу. Костно-суставной мост между виском и челюстью. Примечание переводчика. Психиатр едва скрыл удивление, а к концу теста констатировал, что в ответах Стара содержалось целых 5 Z. А ведь таксист Стайн был убит выстрелом в зигоматическую дугу. Стар живо отреагировал на перевод Тоски в другой отдел. Он помнил, как его самого выгнали с работы после визита Армстронга и Тоски в 1971 году. «Теперь мистер Тоски примерил на себя эту ситуацию», – процедил он сквозь зубы. «Стар сейчас трудится простым продавцом, работу свою ненавидит», – рассказывал мне сотрудник надзора. «Живет в подвале дома своей матери, вокруг по-прежнему носятся бурундуки. Но он здорово сдал». Среда, 5 марта 1980 года. Еще не остановившись, я выключил все огни. Машина замерла под вязом в 25 футах от дома Стара. 8:30 вечера, вечерний воздух чистый, прохладен. Слева от дома въезд в гараж. На въезде один лишь Volkswagen. Интересно, где он держит остальные машины, прицепы, катера? В окне время от времени появлялся темный силуэт. В 11 я уехал, вдоволь насмотревшись на тень Стара. Суббота, 8 марта 1980 года. Стар на рабочем месте. Магазин достаточно велик. Можно наблюдать со стороны, не привлекая внимания. Яркое солнечное утро. Моя машина вне поля зрения. Я приехал со своими малышами и подругой. Стар меня никогда не видел. Я же знаком с его внешностью по фотоснимкам. Вот он у кассы, пробивает покупки очередного клиента. Я сначала намеревался что-нибудь купить, приблизиться вплотную и пойти в контакт. И войти в контакт с подозреваемым. Но тут же передумал. От Стара исходила такая угрожающая звериная мощь, что я поспешно ретировался. Я ожидал увидеть мягкого, податливого толстяка, вроде сына Сэма, который, если на кого и похож, то только не на убийцу. Но этот человек выглядел совершенно иначе. Глаза мрачно сверлили пустоту из-под насупленных бровей. Пресловутый ежик на голове, и в массе тела преобладали мышцы, а не жир, особенно в плечевом поясе. Я вышел наружу, вздохнул с облегчением и, прихватив с собой сыновей, направился в ближайший 7-Eleven. Младший обнаружил в своей банке лимонада приз. Угадайте, какой? Перстенок со знаком зодиака. Воскресенье, 9 марта 1980 года. Еще одна беседа с сотрудником службы надзора. Скажите, Стар все еще живет с матерью? Да, все время. Ситуация в доме не вполне обычная, я, разумеется, неоднократно беседовал со своим подопечным о матери. Это совершенно необходимо как с терапевтической точки зрения, так и в целях профилактики. Он ее ненавидит? Вне всякого сомнения. Хотя бы из-за отца. Она всегда отзывалась о своем муже уничижительно. Этот гнусный придурок. Сукин сын поганый. На семью ему начхать. Далее обобщение. Все мужики сволочи, засранцы. Все до единого. И все одинаковые. И, наконец, переход конкретно к сыну. Ты такой же, как и все мужики. Ни капельки не лучше. Ты, мол, такой, ты сякой. Подобная атмосфера, возможно, лишила Стара способности к гетеросексуальным отношениям. Когда мать его пилит, допекая, почему он такой, сын отвечает. Потому что ты меня задолбала, ты меня с пеленок клюешь и пилишь, ты меня таким вырастила. Вот теперь и наслаждайся. И она чувствует себя виноватой и пытается исправить содеянное. И в целях исправления пытается противодействовать всему, что сын замышляет. Между прочим, я его однажды спросил. «Боб, вы знаете, что полиция подозревает вас по делу Зодиака?» «Знаю», — спокойно ответил он. «И что вы по этому поводу думаете?» «Думаю, что это несправедливо и совершенно безосновательно». «Безосновательно?» «Конечно». «Вас ознакомили с материалами?» «Ознакомили. Все вранье». «Что ж, понятно. Кто же признает себя зодиаком?» Подвел итог беседы сотрудник надзора и добавил. «Роберт, я часто слышу в беседах со своими поднадзорными, осужденными за преступления на сексуальной почве такую фразу. Черт его знает, что вдруг на тебя такое находит. Но что-то тебя внезапно сносит и уносит. И может унести в Атаскадеро, изолятор для психически ненормальных преступников. И даже если через 4 года врачи дают заключение, что преступник выздоровел, это, поверь мне, еще ничего не значит. Опасность не уменьшается. Крышу человека может снести в любой момент, и немногие в состоянии этому сопротивляться. Вторник, 11 марта 1980 года. Я опять в Вальехо, где узнал новую информацию о Старе. В 1965 году, еще до того, как пролилась кровь подростков, когда еще не приходили в Кроникл письма Зодиака, да и самого Зодиака еще не было, Стар и два его друга из Торренса, Кен и Билл, имена изменены, примечание автора, отправились на охоту. В 1971 году полиция получила запись их тогдашней беседы. «Я бы лучше на людей охотился». «Так», — высказался Стар, — «люди, вот настоящая дичь». «Да еще и самая опасная дичь». Он помолчал, смакуя свои мысли, и продолжил, развивая тему. «Да, так бы я и сделал. Ночью с электрическим фонариком примотал бы его к стволу». «Черт возьми, с чего это ты вдруг такой болтаешь?» Поразился Кен.
«С чего?»
«Да потому что...» Стар перевел немигающий взгляд на приятеля, и у того зашевелились волосы на затылке. «Потому что мне так хочется. Так вот, я бы убивал людей, а потом я посылал бы издевательские письма в полицию и газеты. И подписывался бы Зодиак». В 1973 году психиатр написал заключение, что Стар потенциально агрессивен, опасен, способен на убийство. Врач констатировал расслоение личности пациента на 5 индивидуальностей. Когда служба надзора впервые посетила дом Стара, их встретили соседские дети с красными флагами. «Так у него юмор проявляется», — заметил начальник службы надзора. О физической силе Стара рассказал его товарищ детства, отставной полицейский дорожной службы. Однажды он в своей машине обогнал Стара, тогда еще подростка, шагающего по тротуару, и заметил в зеркало заднего обзора, что к тому подскочили 5 морских пехотинцев. Я увидел, что там что-то затевается, но прежде чем успел осадить машину, Стар всех уже расшвырял, и они смылись. Я подкатил к приятелю задним ходом, спросил, как он, не подвести ли его. Но Стар поблагодарил и сказал, что ничего особенного, он лучше пешком прогуляется. Другой случай. Однажды в магазине, где Стар работал, его принялись донимать сослуживцы. Он подхватил самого наглого и запустил его в штабель картонных коробок. Вероятно, у этого человека хватило бы силы, чтобы сбросить с откоса труп студентки или перекинуть его через придорожную канаву. На флоте Стар обучался шифрованию, служил оператором связи, учился вязать узлы. Несмотря на лишний вес и проблемы с давлением, он занимался подводным плаванием. Нырял с аквалангом. Когда Стара арестовали за нападение на несовершеннолетнюю, он похвалялся, что его якобы арестовали за то, что он зодиак. Во время процесса он пытался оказать давление на свидетеля обвинения, помощника шерифа, появляясь по вечерам возле его дома. Это, правда, закончилось тем, что свидетель просто-напросто вышел и прогнал парня прочь. Когда полиция приехала за ним, их впустила мать Стара. Сам он громко вопил, стоя в центре своего подвала, по его мощной фигуре сновали бурундуки, с плеч капало беличье дерьмо. Из тюрьмы Стар писал знакомым, выражал надежду, что зодиак убьет кого-нибудь или напишет письмо. Это бы меня оправдало. После освобождения в 1978 году Стар обследовал в Санта-Розе психиатр, доктор Томас Рыков. Имя врача изменено по его просьбе, примечание редактора. Он пришел к заключению, что пациент чрезвычайно опасен, социопат, не ощущает вины и угрызений совести. Весьма развит и хитер. Не способен к нормальному половому общению. Клеймо социопата прочно пристало к Стару. С психиатром Стар общался на повышенных тонах, тот ощущал его с трудом скрываемую жгучую ненависть. В те же дни этот психиатр проводил сеансы гипноза с молодой женщиной. Она рассказывала ему о своих опасениях и подозрениях относительно Деверя. Упомянула его отталкивающий облик. Доктор Рыков почти сразу узнал в этом Девере Стара. Доктор ничего не сказал женщине, но насторожился. Сначала Стара присылает полиция. Затем в его адрес высказывает подозрение эта женщина, жена родного брата Стара. Интерес психиатра к пациенту возрос, как, впрочем, и его опасения. 1 ноября 1978 года доктор Рыков попросил своего брата-полисмена поинтересоваться Старым. В этот же вечер брат позвонил ему и сообщил. Он, оказывается, главный подозреваемый по делу Зодиака. «О, дьявол, как же мне с ним теперь себя вести?» — призадумался доктор Рыков. На этот счет врач получил не слишком ободряющие указания инспектора Тоски, переданные ему братом. «Стар все время был одним из наиболее перспективных наших подозреваемых. Мы не взяли его только потому, что у нас не нашлось никаких улик. Будь моя воля, он бы сейчас на свободе не разгуливал. Скажите доктору, чтобы работал с ним в помещении, из которого можно быстро выскочить. Пусть держится от Стара под косым углом, не подходит слишком близко. И ни в коем случае не надо его сердить». 2 недели спустя на очередном сеансе Рыков в присутствии Хастеда ввел невестку Стара в глубокий транс. Когда она вспомнила о листке со странными символами, который видела в руке Деверя в 1969 году, Хастед решил попробовать заставить ее воссоздать эти символы. Женщина четко и ровно воспроизвела на бумаге символы, придерживаясь манеры письма Зодиака. Она написала 4 строки, причем одна из них весьма напоминала 3-ю строку из той самой шифровки Зодиака, которая состояла из 340 символов. Нервное напряжение гипнотизируемой все возрастало. Она начала дрожать. Костяшки пальцев побелели. Хастед и Рыков решили прервать сеанс. Стара опасались не только доктор Рыков и его пациентка. Собственная мать Стара все время проводила в разъездах по США и Европе. Возможно, она боялась оставаться наедине с сыном. Чиновники надзорной службы и сноха миссис Стар не сомневались в этом. Пенсии за умершего мужа, похоже, вполне хватало на покрытие связанных с турпоездками издержек. Опекун Стара из надзорной службы оказался настолько внимательным, что заметил военно-морской акцент в его одеянии, его старомодные форменные брюки. Однажды, когда этот человек только что узнал о подозрениях против Стара по делу Зодиака, с ним произошел такой случай. Он выглянул из окна своей квартиры в Бодога и увидел внизу, возле плавательного бассейна жилого комплекса, нелепо улыбающегося Стара, держащего за руку 9-летнюю девочку. Стар выглядел совершенно неуместно среди голдящих вокруг детей. Он смотрел вверх, обшаривая взглядом дома. С чего это интересно, он вдруг оказался именно в этом районе. Полицейские из Санта-Роза встретили его однажды как раз на том месте, где находили тела убитых студенток. Он мило улыбнулся, застывшим в изумлении стражем порядка, и сообщил, что ныряет с аквалангом тут, неподалеку. Среда, 12 марта 1980 года. Вечером я снова в магазине, наблюдаю за Старым. Разок отважился приблизиться на 2 фута. Слышал, как он негромким, спокойным голосом разговаривает с посетителями. Брови все так же мрачно нависают над глазами. Все та же устрашающая маска, те же мышцы. Но в этот раз я заметил, наконец, его внушительное зодиаковское пузо. На Старе яркая красная куртка с вышивкой «Боб» над левым грудным карманом. Сначала он возился с коробками где-то на заднем плане, а теперь приблизился к самой витрине. На стене лист с надписью, сделанный маркером. Шрифт похож на зодиаковский. Надо было мне ее, конечно, сфотографировать. Позже я вышел из магазина и сделал несколько снимков. Щелкнул Стара, когда он чуть отвернулся в сторону, стараясь оставаться вне его поля зрения. В четверть шестого отлучился. К дому Стара сфотографировал его. Затем вернулся к магазину. Я собирался снять Стара в профиль, когда он пойдет домой после работы. Половина седьмого. Вот он вышел. Я занял позицию так, чтобы он оказался между мной и светящейся рекламой. Но Стар сменил направление и направился через улицу в мою сторону. Я понял, что он не собирается домой, что у него рядом машина. Мгновенно оказавшись за рулем, я включил зажигание и огни, но Стар куда-то пропал. Я собирался вырулить на дорогу, когда стоявший за мной Volkswagen вдруг ожил и, не включая фар, проскользнул мимо. Машина пряталась в тени большого дерева. Водитель метнул взгляд в мою сторону. Стар. Он свернул за угол, направляясь к востоку. Я выключил огни и последовал за ним. Машина Стара удалялась от его дома. Через три квартала он остановился. Я приближался к тротуару в сотне ярдов от него. Вышел и направился в его сторону. Стар все еще сидел за рулем и внимательно оглядывался. Внезапно он выскочил из своей машины и тут же запрыгнул в другую, стоявшую рядом. Взревел двигатель, и Стар исчез, прежде чем я смог сообразить, что делать дальше. Я терялся в догадках. Может, он поехал к одному из своих законспирированных прицепов? Почему он сменил машину? В следующий раз, когда я захочу проследить за Старом, мне придется взять другой автомобиль. Даже если этот человек и не зодиак, поведение его нельзя назвать нормальным. Пятница, 14 марта 1980 года. Лейтенант Хастед выбирал пони для своей дочери. Я стоял в сотне футов у ворот. Сильный ветер раскачивал деревья, из-за колючей проволоки забора на меня гавкала сторожевая собака. С пикапа Хастеда на дорогу капала ржавая вода. Хастед полагал, что убийство студенток в Санта-Розе – дело рук зодиака. Он показал мне список жертв, занимавший две страницы. «К сожалению, не могу вам рассказать всего», – сказал он, отпирая машину. «Если бы вас официально подключили к делу, я мог бы сообщить намного больше. Нам нужны еще какие-то зацепки, чтобы можно было получить ордер. Хочу загипнотизировать еще несколько свидетелей, и вы могли бы присутствовать на сеансах официально в качестве художника, составить нам фоторобот и получить информацию для своей книги из первых рук». «Я, разумеется, ничего не имел против. У Стара есть дружок», — продолжал Хастед. «Похоже, Старому признался, что он и есть зодиак. Сообщил некоторые подробности убийств. Подобные признания вовсе не означают, что Стар действительно совершил эти преступления. Ни один из знаменитых судебных случаев не обходится без подобных самооговоров. Примечание автора. Хочу ввести в транс этого парня, да и жену брата Стара еще разок. Эх, Кэтлин Джонс бы сюда, да ведь ее не найти. Вы случаем не пробовали? До декабря она жила в Риверсайде. Я раздобыл адрес, написал, но письмо вернулось с пометкой «Адресат выбыл». Мы обсудили также тему принадлежавших Стару трейлеров. Где один из них, мы знаем, но в нем, скорее всего, ничего нет. Мне кажется, что улики надо искать в подвале, но они хорошо спрятаны. У парня руки на месте, он и столяр, и плотник, рассказывал Хастед. Я бы с сонаром в подвале пошарил. Поискал бы тайник. Вдруг там и найдутся все эти окровавленные тряпки, ключи, а может быть даже снимки. Воскресенье 20 апреля 1980 года. Подъезжая по шоссе 101 к Санта-Розе, пытаюсь представить себе, как убийца подбирал этих злосчастных студенток. Чаще всего они голосуют на Мендосино-авеню, рядом с колледжем, или выходят к заправочной станции у въездов с колледж-авеню, и убийца это, скорее всего, знал. То есть, знаком с местностью. Тела жертв преступник сбрасывал на Франс-Вэлли-Роуд, в 7-8 милях от Санта-Розы. Слишком короткий промежуток, чтобы задушить. Да еще связать несчастных на узкой дороге, по которой то и дело не слишком быстро, не разогнаться, проезжают машины. В трех случаях девушки отравлены стрихнином. Этот алкалоид действует быстро, но ведь жертва должна его каким-то образом проглотить. Наверняка где-то недалеко у убийцы имелось убежище, логово, в которое он затаскивал обреченных. Стар держал свой прицеп в Санта-Розе. Подмерное постукивание дворников, разгоняющих по ветровому стеклу капли дождя, я доехал по Марк Вест Спрингс Роуд до развилки. Влево Франс Вэлли Роуд, вправо Портер Крик Роуд. Трупы находили вдоль обеих дорог. Вспомнились убийства на Лейк Герман Роуд и в Блу Рок Спрингс. И там убийца тоже доезжал до развилки. В одном случае он свернул налево, во втором – направо. Я доехал по Франс-Вэлли Роуд до места, где нашли 7 трупов. Остановился на обочине, углубился в заросли. Нашел ложбину. Опять представил, насколько физически силен убийца, волочивший свою ужасную ношу по столь неудобной местности. Промокший и замерзший, я вернулся в свою машину. Продолжил путь по Франс-Вэлли Роуд. Вспомнил вдруг, что она вновь соединяется с Портер-Крик в Калистоге. И внезапно осознал, как близко находится Pacific Union College в Энгвине. В этом колледже учились Шепард и Хартнелл. Пятница, 25 апреля 1980 года. Направляясь в Санта-Розу, я думал о Дине Фиерине. Ему в последнее время начал звонить какой-то тип по поводу убийства Дарлены. Стар на рабочем месте отсутствовал, и я направился к его жилищу. Все его машины стояли перед домом. Серый Skylark, бело-голубой Corvair, бело-голубой Corvair и Volkswagen Karmann Ghia. Почти точная копия машины Брайана Хартнелла. Где-то еще находятся его катера или яхты. И 3 оборудованных по спецзаказу трейлера. Я подумал было, что Стар отлучился домой на обед. В 3 часа вернулся в магазин. Его все еще нет. Захотелось бросить взгляд на надпись, как я и опасался, листок исчез. Зато чуть в стороне на стене висели несколько листков с заметками, и один из них заполнен печатным шрифтом, от вида которого меня бросило в жар. Рука зодиака и подпись Стар. В полиции Вальеха мне сказали, что у них якобы нет образцов почерка подозреваемого. Хотя я своими глазами видел в этом же служебном кабинете письма Стара из тюремной психбольницы. Он полностью перешел на печатный шрифт. В магазине слишком темно и полно народу. Фотографировать, не возбуждая интереса окружающих, невозможно. К тому же Стар должен прийти с минуты на минуту. Поэтому я выскочил наружу и через некоторое время вернулся с дамой. Мы отобрали несколько покупок, а затем ненароком оказались возле записок. Здесь мне захотелось сфотографировать свою подругу, шаловливо замахнувшуюся на меня декоративной деревянной ложкой. На фоне записок, разумеется. Безо всякой конспирации, совершенно открыто и естественно. Потом предстояло профессионально обработать негативы, увеличить их и отпечатать. Поскольку условия съемки были далеки от оптимальных, то на случай, если снимок не выйдет, я задумал довольно нелепый трюк. Выполнить копию заметки и подменить ею листок Стара. В конце концов, я все-таки достаточно хороший художник, чтобы правдоподобно скопировать какой-то мелкий стикер. Понедельник, 28 апреля 1980 года. Гэри Фонг проявил мою пленку. «Зернистость заметная», — проморщился он. «Ничего», — успокоил его я. «Сакраменто люди опытнее, разберут». Гэри еще повозился с моим снимком, и вот я держу в руке четкий черно-белый отпечаток размером 8 на 10. В 4:30 вечера я отправил его Морилу заказным письмом. На почте меня заверили, что утром адресат уже получит письмо. Вторник, 29 апреля 1980 года. Утром в 17:11 из Сакраменто позвонил Морил. Он уже просмотрел снимок вместе с Дэйвом Дегарма. Во всяком случае, могу сказать, Роберт, что авторство зодиака не исключается. Дегарма того же мнения. Нам бы еще парочку образцов. Я пообещал, что постараюсь. И решился действовать прямо. Четверг, 1 мая 1980 года. В 8:30 утра я побеспокоил звонком хозяина магазина, работодателя Стара. Объяснил ему, что прошу помощи в серьезном вопросе конфиденциального характера, что мне нужны образцы почерка одного из его сотрудников. Подчеркнул, что меня интересует не содержание, а лишь индивидуальные черты почерка. Фамилии Стара не упоминал, не желая без достаточных оснований подвергать того риску потерять работу. И действительно, босс Стара сразу насторожился. «Погодите, погодите, значит, у меня работает уголовник? Мне не нужны преступники в магазине». «Нет-нет», — поспешно заверил его я, — «речь идет о письме с угрозой, причем 10-летней давности». «Надо поразмыслить», — невольно протянул босс. «Что-то не нравится мне это». Размышлял он долго, не одну неделю, не раз меняя решение, и в итоге отказал. Из-за неудачного обыска у Стара в 1971 году полиция Вальеха не решалась повторить попытку. К тому же Стар теперь жил в ином округе. Хастед, по горло заваленный другими делами, не возражал, если часть работы возьмет на себя гражданское лицо. Договорились, что я добуду образцы почерка, а Морил их проверит. Четверг, 7 августа 1980 года. Чтобы заполучить образчик почерка Стара, я попросил нескольких знакомых что-нибудь у него купить. «Знаете, что я одно время работал учителем?» — спросил как-то Стар одну из моих знакомых. «Преподавал даже в 8 классе. но в начальной школе интереснее. Я их здорово натаскал. Одна третьеклассница знала математику за 10-й, и весь класс читал, как семиклассники. Интересно было с ними. Да, замечательный возраст, с энтузиазмом согласилась моя знакомая. А теперь вот пашу здесь, за $5.32 в час, 6 дней в неделю. Единственный выходной — пятница. Все время 6 дней в неделю? Невероятно. Да, раз вырвало у них с трудом пару дней без оплаты. Но это ж такая зубная боль. Сейчас в Калифорнии трудно устроиться учителем. Трудно, но завтра вечером я пойду устраиваться в школу для взрослых. 20 часов в неделю по $10 в час. Всяко лучше, чем здесь. Стар помолчал. Но здесь тоже неплохо, мне нравится общаться с людьми, сказал он, глядя куда-то сквозь собеседницу.